Борьба классов, надстройка над природой человеческого и вообще всего бытия и небытия. И те, кто полагал, что история – это борьба классов, авторы коммунистического манифеста, признавали временный характер этой борьбы. И бесклассовость счастливого и светлого будущего. Но не только в теории. Советский опыт заслуживает очень глубокого изучения и внимания. В сущности, когда был создан этот особый тип единения, когда сложился советский народ, общество стало бесклассовым. Ну, интеллигенция, ну, рабочие, ну, крестьяне. Все это были советские люди, и борьба классов была преодолена. А это был явный путь к бесклассовости. Да и пример ее уже являл советский опыт. А если это так, то значит классовая природа истории, человеческая история, есть нечто временное, преодолимое. Это воистину надстройка над природой. И вот опять невольный вопрос, что делать сейчас, когда классы появляются заново, другие. Говорят о среднем классе. Можно выделять и другие, объединяющие начало и определение. Богатые, бедные, олигархи. Просто россияне или жители любой страны. Те, кто несет в себе начало своего народа и отражает его в себе, как солнце в малой капле вод. Ну, можно прогнозировать новый виток классовой истории. Но учение об ипостасности позволяет все поставить на место. Классовость вторична. На путях взросления народа, общества, человечества. То или иное будущее, насколько оно станет светлым или апокалиптически спасительным, или катастрофически черным, все равно неизбежно на этом пути взросления. И вот этот ипостасный принцип хорошо применить к истории борьбы классов. Здесь я чувствую, что-то новое, совсем новое откроется. И при этом та правда, которая связана с классовой историей человечества, сохранится. Она станет вторичной. Но она все равно будет отражать борьбу внутри ипостасного начала. Да, речь идет о борьбе, потому что это триединство, тяготеющее к одномоментности и все-таки разведенное, распадающееся. Образующие этапы и противопоставления, которые на самом деле отступающие. Силы и тенденции развития. Они отступают от принципа ипостасности. Но так как это отступление есть заблуждение, они-то и сопряжены с основными сюжетами мировой истории. Да и сами эти сюжеты обретают какой-то совсем особый смысл. Они были бы преодолимы в прошлом, если были бы осознаны и соотнесены с ипостасной природой развития и взросления. Неужели такое заблуждение неизбежно было? Думаю, что ничего неизбежного здесь нет. Но тем не менее, даже в качестве неизбежного или, как думалось, неизбежного, это заблуждение составляло сюжет мировой истории. И до сих пор составляет. А вот возможность понять его как свободное от этой неизбежности, как нечто вторичное, открывает новые пути в будущее. И позволяет саму историю понять как не то грозное предупреждение, не то страшное и неизбежное проклятие, как опыт, который уже не сможет повториться. Да, это тоже особая область, особая сфера учения об ипостасности. Коль скоро классы существовали при всей их непримиримости, при всей их ожесточенности борьбы, при том, сколько жертв этот Молох потребовал. И какие это были жертвы? Нужно понять, как попытку нарушить законы ипостасности. А если так, то возможность преображенного смысла исторического взросления бытия обрадует своей неожиданной правдой. Классовая ненависть, как и война, любая война, порожденная неисчислимым множеством причин. Вдруг окажется вполне преодолимой. И то, что она не была преодолена исторически, тоже лишь подтверждение. Ипостасного откровения. Мы подводим итоги, мы говорим о конце мира, об окончательной или предконечной страшной войной. Да и индусская Махабхарата повествует об этой потребовавшей столько жертв войне. Жертвы ее, как повествует Махабхарата, неисчислимы. Погибли почти все. И опять же, преодоление – это возврат героев и персонажей поэмы к себе самим. Потому что они изначально были богами, и, пройдя такое страшное испытание, вновь стали ими. Опять преодоление вознесено над опытом и будущим земного человеческого бытия. Ипостасное учение возвращает на землю, сохраняя все откровения, которые дает религия, и эти попытки вознести над человеческим опытом некую иную божественную правду, тоже предстанут как вполне преодолимое хотя и по-особому неизбежное заблуждение. Ну вот, оказывается, и эпопею время напишет иначе. Будут иные возможности воспеть бытие, если в самом небытии содержится сила, освобождающая его небытие от него самого. И творящее ипостасно новое бытие. Я путаюсь в словах, потому что это те минуты, когда я пытаюсь впервые для себя найти нужное слово. Мысль пока еще бессильна. Сила еще не родилась. Дело еще далеко не свершено. И поэтому слово не созрело. Но я чувствую его возможность. И если некая внешняя власть не остановит меня, а она, я чувствую, останавливает, я еще кое-что сделаю. Вернее, кое-что скажу до того, как будет совершено. А та сила, которая останавливает меня, должна же будет каким-то чудесным образом отступить. Во всяком случае, для меня это завет мне самому. Неотступно идти по этому пути. Не бояться. Да я уже, мне кажется, и на самом деле ничего не боюсь. Вчера перечитывал свой очень еще недоделанный, очень еще несовершенный рассказ «Бомбоубежище». Это не просто воспоминания о блокаде. Мне тогда было 5,5. И однажды мы оказались в бомбоубежище подземелье под нашим домом. Как раз в тот момент, когда в дом совершилось попадание. И это было как раз над нами. И та часть дома, куда это попадание ударило, разрушилась. Там не было ни крыши, ни этажей. Стояли только стены и пустые окна. И это совершилось ночью, когда бы по тревоге спустились в это бомбоубежище, сложенное давно, и кирпичные своды его над нами, как раз в том месте, где мы стояли. Эти кирпичные своды спасли нас. Они выдержали. Они сотряслись страшно. Но они выдержали. Как ни странно вспомнить, но тогда во время налета горела синяя лампочка, подвешенная на шнуре на проводе, как раз в самом центре этого свода, этого кирпичного купола над нами. Она погасла. Мы оказались в совершенном мраке. Ну вот налет кончился. Тогда же были подожжены налетом бадаевские склады, и небо было охвачено заревом, разноцветным заревом. Сахар горел зеленым огнем, продукты красным и синим. И когда мы поняли, что налет кончился, и враг мог оставить город, обреченный голодной смертью, мог не продолжать бомбежку. Мы, казалось бы, были обречены. И такие слова о полном конце. Кто-то шептал, кто-то говорил рядом со мной. Когда мы вышли из подземелья и видели этот пылающий разноцветным огнем небосвод. Когда все это свершилось, когда мы долго, дольше всех стояли на углу Большого проспекта и Третьей линии, и видели справа разрушенную часть нашего дома, а там дальше, за Невой, пылающее небо и страшный ветер пронизывал нас. Тогда я перестал бояться. В рассказе много неточного. Многое я не мог вспомнить. Кое-что воображение подсказало не совсем верно. И вот сейчас надо будет, доделывая этот рассказ, все возобновить и действительно увидеть то, что я даже не увидел тогда. И я еще не знаю, какими чертами какими признаками реальной правды восполнится этот рассказ. Но правда его ясна мне уже сейчас. Тогда я действительно перестал бояться. И сейчас, когда мне в душу грянул этот луч ипостасного учения, о будущем, о прошлом, о той же пережитой войне и блокаде, я вновь на грани своей ипостаси, которая должна быть сменена иной. Перестал бояться. Боязнь все равно жила и должна жить в душе, на этой границе, на этой грани, на этом пороге вновь рождающегося бытия. Но я почувствовал, что пережитое в детстве предвещало это мое нынешнее состояние. И в таком состоянии, даже потеряв зрение, можно написать или продиктовать, или вообразить новую эпопею, не Илиаду и не Махабхарату, а нечто такое, что, несмотря на попытки некой силы остановить меня, не помешает произнести созревшее или близкое к тому, чтобы созреть для меня новое слово.